Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 65-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Как Бог посмел так с ним поступить? Он услышал ужасающий вопль, настолько страшный, что все внутри его похолодело. Это был не человеческий голос, скорее крик агонизирующего животного. Так значит, он не один здесь. Значит, кто-то все-таки есть. Невидимое существо не умолкало, и от этого звука становилось еще хуже, и даже осознание того, что он не одинок, уже не казалось утешением. Да когда оно замолчит? Вдруг он понял, что слышит самого себя. Он по-прежнему один, и некому утешить его, изрыгающего этот крик душевной боли. Неужели это он издает эти неприятные звериные звуки? Да, когда-то он гордо утверждал, что человек — ничто иное, как животное высокого ранга, но ведь он не имел в виду, что это правда. Он всегда знал, что у человека есть что-то, чего животные лишены, что человек выше животных, а теперь он чувствовал себя даже ниже их. Он предпочел быть эгоистом, нежели альтруистом, а что такого? Что для человека важнее, чем он сам? Он не желал повиноваться воле других, играть по чужим правилам. Он хотел сам устанавливать нормы и законы для себя и для других. Он хотел власти, а теперь где она? У него не было ни одного подчиненного, никто не отчитывался перед ним о проделанной работе. Тогда, когда у него еще был выбор, он предпочел идти дорогой погибели, а теперь с нее уже не свернуть. Он почувствовал страстное желание плюнуть Богу в лицо. Только как это сделать, не глядя на него? Увидеть лицо Бога сейчас, вот был бы ад. Нет, нет, он и одного мгновения не смог бы вынести в его присутствии. Он жаждал избавления от страданий, но в то же время знал, если врата рая вдруг распахнулись бы для него, он побежал бы прочь. Уж лучше жить в аду, чем слушать узколобых христиан, высокомерно заявляющих «Мы же тебе говорили». Неизвестно откуда перед глазами явилась картина грядущих перемен. Все-таки это временно, это не навсегда. Док увидел великое царство, мир и счастье на земле. 1000 лет без войны и горя. Но кто правит этим царством? Кто этот мудрый властелин, способный мановением руки останавливать конфликты и воздвигать дворцы? Не может быть. Он? Плотник из Назарета? Самозванный бог Криса и других христиан? А вокруг него, смотри-ка, сгрудились эти ханжи, эти ретрограды, фанатики. Да нет, не может быть. Кто позволил бы им захватить власть, поработить весь мир? На исходе тысячи лет в царстве произошло волнение. Все засуетились. На смену ярким праздничным картинам вдруг пришел мрачный образ вереницы обреченных насмерть. Вот они, диссиденты, политзаключенные, гонимые, несправедливо осужденные, борцы за свободу и демократию. Где же их прятали все эти годы? Настало время сказать правду. Несчастные бредут нескончаемой колонной по направлению к белоснежному престолу, карабкаются в гору, чтобы предстать перед свирепым судьей, тираном, деспотом. Док увидел и самого себя среди этих простых, честных людей, караемых за прогрессивные взгляды. Впрочем, никто из них не узнал его, и он не узнавал никого из них. Никто не выделялся из толпы. Безликая масса состояла из серых, замкнутых на самих себе, озлобленных существ, каждая из которых лелеяла лишь одну мысль — как свалить свою вину на всех остальных. Впрочем, их планам не суждено было сбыться. Док увидел, как прислужники тирана внесли огромные черные книги, где на каждого подследственного был составлен подробный реестр мыслей, слов, поступков. Не отречься, не убежать, не переложить ответственность на других. Док разглядел свое имя на одной из страниц, а ниже — длинный список супружеских измен, ложь, слезы своих детей, подлог. Нет, дальше даже страшно читать. Да и зачем? Он сделал так много хорошего. Он будет защищаться. Его красноречие сможет убедить присяжных в том, что его заслуги перевешивают все промахи. Если суд будет справедливым, присяжные оправдают его. Только где же присяжные? Один судья, беспристрастный и неподкупный. Рядом с черными книгами док разглядел одну белую, исписанную золотыми буквами на удивительном языке. Книгу принес беззащитный агнец, чей нежный образ резко контрастировал со злобными лицами осужденных. Несмотря на то, что язык был совершенно незнаком доку, он легко прочел название. Книга жизни. Имена, вписанные в белую книгу, принадлежали людям ничуть не более праведным, чем док. Вот, кстати, и Крис Кильс внизу страницы, и вся его семья тут же вписана. Почему такая несправедливость? Док тут же услышал ответ, прозвучавший у него в мозгу, как удар тяжелого колокола. Их простили, потому что они преклонили колени перед Агнцем, закланным за грехи мира. И что? Что за дискриминация? И жаловаться некуда. Имени Дока в белой книге не было. Он это и так знал, ведь сам сделал все, чтобы не попасть в нее. Док обрадовался, что не нашел и имени Джейка. Ну хорошо, хоть Джейк со мной будет. Док не успел дочитать до конца, но надеялся, что и в оставшейся части книги имя друга не встретится. Впрочем, он тут же понял, что вместе они все равно не будут. Ад, страдание, которому нет равных, и боль, которой нет облегчения. А любая компания уменьшает страдания и облегчает боль. Ему придется переносить эти муки в одиночку. Один навеки вечные. Неизбывная тоска и жгучая ярость боролись у него в мозгу. Ад был не просто заточением, он разъедал душу, как рак пожирает плоть. Страшнее всего был образ людей, падающих ниц перед сидящим на престоле. Невероятная власть и величие судьи обрушивалась на обвиняемых подобно тяжелой скале, и колени несчастных подгибались не из раскаяния, а от неспособности удержать вес проклятия, свалившегося на них. Дока бросила в дрожь от мысли, что и ему придется преклониться перед тираном. Ни за что, ни за что, нет. Но ведь столько некогда могучих гигантов, приблизившихся к престолу раньше него, трепетали и валились с ног от ужаса. Страшная картина грядущего рассеялась. Док поспешно обратил свои мысли к земной жизни. Увы, память начинала подводить его. Он лихорадочно пытался припомнить все свои достижения, награды, заслуги. Хоть как-то отвлечься от теперешних терзаний, хоть чему-то улыбнуться. Тщетно. События ускользали от него, оставляя лишь отчаяние нынешнего момента. В голове крутилась лишь одна мысль — одиночество. Бесконечное тягостное одиночество. Неугасимый огонь, питаемый его же ненавистью и его же злобой. Фанатичной ненавистью к тем, кого он называл фанатиками. Ядовитой злобой к тем, кого он считал источником зла. Он отвергал всех, кроме самого себя, вот и остался теперь наедине с самим собой. Его «я» оказалось сморщенным и жалким, оно тряслось от страха перед великим Творцом, и потому он исполнился презрением и к самому себе. Прошлое возвращалось к нему пульсирующими волнами, накатывало жаркими, душными фразами. Бог есть. Это факт, и он не изменится от того, что ты его не приемлешь. Наступит день, когда и тебе придется держать ответ за все содеянное. Довольно. Мысль о самоубийстве озарила его. В самом деле, легкая смерть при помощи врача. Док все еще чувствовал себя доктором. Его мозг услужливо перебирал всевозможные способы безболезненного ухода из жизни. «Да, так я и сделаю. Я положу конец этим издевательствам. Я обману и смерть, и ад». Но у него не было никаких инструментов, способных стать орудиями самоубийства, да и то странное тело, в котором он находился, казалось совершенно неуязвимым. Разве это может быть, если оно испытывает такие муки? Как тот горящий куст, который горел и не сгорал. Значит, здесь так. Боль нельзя ни устранить, ни уменьшить. Голова разрывалась от ужасного, фатального парадокса. Жажда и ни капли воды, чтобы утолить ее. Голод и ни крошки хлеба, чтобы угасить его. Одиночество и никого, кто мог бы развеять эту тоску. И Бога нет. Что ж, он получил то, что хотел. На земле ему удавалось отвергать Бога и, несмотря на это, получать немало богатых даров от заботливого отца. Только сейчас стало ясно, предельно ясно, до боли, что без Бога не будет и всех благ, которые проистекают из его щедрой десницы. Нет иного источника добра, а потому и взять больше неоткуда. Нет Бога, нет добра. Навеки вечные. Доктор медицинских наук Грегори Лоэлл мечтал о мире, где не было бы иного правителя, кроме него самого. Он мечтал о мире, где никто не будет указывать ему, как жить. Теперь он захлебывался в ужасающей истине. Его мечта, наконец, осуществилась. Ему не хватало смеха. В аду не было смеха. Да и кто будет смеяться, когда умерла последняя надежда? Он вдруг осознал, что никакого развития сюжета тут не будет. Ни вступления, ни завязки, ни интересных поворотов действия, ни кульминации, ни развязки, ни эпилога. Не будет смены персонажей, забавных сцен, динамики, постоянная пустота и никакого движения. Таким оказался первый день ада. И Док знал, что, несмотря на все его протесты, каждый следующий день будет точно таким же, и череда этих дней будет тянуться бесконечно. Убийственная вечная скука. Какая чудовищная несправедливость! В какое-то мгновение он вдруг захотел оказаться в раю и припасть к ногам Всеблагого, Всепрощающего Отца, но тут же запретил себе такие мысли. Он не вынес бы присутствия Божия, не вынес бы его доброты и праведности, ведь тогда слишком очевидной станет глупость доктора Лоэлла. Ведь тогда все принятые им многочисленные решения, определявшие его жизнь на земле и в итоге определившие его судьбу после смерти, окажутся совершенно неверными. Прохладная волна неведомого присутствия прошла над ним, подобно тому, как над раскаленной пустыней проносится долгожданный северный ветер. Он понял, что это был отблеск присутствия всемогущего Бога и отголосок радости, которую испытывали счастливые обитатели рая. Однако Доку показалось, что любовь Божия лишь усилила его и так невыносимые муки, и он сжался от страха перед карающим гневным палачом. Огонь чистоты и праведности, согревающий тех, кто возлюбил свет, приносил удушающий жар и обжигающее пламя тем, кто возлюбил тьму. Тот самый огонь, который в раю собирал вокруг себя святых, в аду становился пылающей бездной для избравших погибель. «Прочь от меня! Прочь!» Док судорожными движениями пытался отогнать того, который и так оставил его. Доку претила мысль о том, что Бог может оставить его, но не может исчезнуть. Неужели целую вечность придется думать о том, что он прячется где-то за углом? Ах, если бы Бог перестал быть Богом, страдания оказались бы куда менее ужасными. Ад оказался всего лишь потерянным раем. Отрицание всего, связанного с Богом, было для Дока своеобразным жизненным кредо, а теперь он нехотя был вынужден признать реальность Творца Вселенной и таким образом утратить последнюю опору. На Земле истину можно было подправить, посмотреть на нее под другим углом, поменять. Теперь же стало ясно, что истина одна и только одна. Для Криса Царствие Небесное началось еще в мире земном, точно так же для Дока в мире земном началось Царствие Подземное. Он пожинал плоды, посеянные им самим давным-давно. Конца края этим мукам не видно, и сном не забыться, и убежать некуда. В голове роятся бессмысленные вопросы. Как он мог с такой уверенностью говорить о том, чего не знал? Зачем надо было быть таким упрямым? Для чего он стремился стать богом своего ничтожного королевства? Почему он так хотел жить по своим собственным глупым законам? Он вел себя как дурак, и теперь оставаться ему дураком и в дураках навеки вечные. Неправда, неправда, это Крис дурак, Крис, не я, не я, не я, не я, не я.
Прозвучала 65-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.